«Отлично выглядишь, единорог!» — ослепительно улыбаясь, бросил скользящий перст, когда с церемониями было покончено. «Одного не пойму. Как это ты умудрился мимо нас проскочить? Мы весь караван прочесали с пристрастием».
«А разве в Мейлане нет других ворот, кроме Шульхары?» — в свою очередь спросил я. «Ты лучше ответь мне, откуда вы узнали, что я вообще приезжаю, причем именно сегодня? И вдобавок, в честь чего такая пышная встреча?» Этот вопрос интересовал нас всех. И даже Обломок помалкивал, не мешая разговору двух давно не видевшихся родственников.
«Да мы уж неделю к воротам ездим!» — рассмеялся скользящий перст. «Все сплетни друг другу раз по 10 пересказали, вас дожидаясь. Ты мне потом непременно расскажешь лично, что из всего этого правда, а что нет. Ну а сегодня не только я с друзьями, полгорода к Шульхаре вывалило. Потому что гонец из Фара обогнал вас почти на сутки и сообщил всем, что видел в фарусском караване героя Кабира, высшего Мейланя, звезду рода Дангьенов и самого знаменитого, блистающего во всем Эмирате. Ну, тебя, то есть. Герой возвращается домой после векового отсутствия. И как прикажете его встречать?»
Он звонко расхохотался и вдруг спохватился.
«А что же это я вас перед воротами-то держу? Прошу!»
Скользящий перст махнул топору Ляо, и придаток последнего со всех ног кинулся открывать ворота.
«Ты бы спутников своих представил, что ли?» — шепнул мне мой родич, когда мы уже въезжали в усадьбу, направляясь через сад к летним павильонам.
«Извини», — спохватился я. «Господа, перед вами, как вы уже догадались, старейшина совета высших Мейланя и мой родич — скользящий перст. А это вот Дзюте Обломок, придворный клинок Шишеза Фарла Кабир и самый мудрый шут в Эмирате.
Должен же хоть кто-нибудь быть мудрым, когда вокруг сплошные блистающие, как бы про себя, но так, чтобы все услышали», — заявил Обломок.
«Вот, пожалуйста», — в придворной досаде я легонько шлепнул коня по крупу. «Что я говорил? Ладно, а это, уважаемый всеми в Кабире, Эсток Зарахид, мой...»
«Его дворецкий», — коротко закончил за меня Зарахид.
Я решил не заострять внимание на этой скользкой теме. Ну и, наконец, Сай Второй, мой добровольный спутник, весьма искусный в беседах. Сай, на этот раз не уловивший иронии, важно и вместе с тем почтительно кивнул.
«Сказал бы я, в чем он весьма искусен», — пробурчал Дзю, однако ограничился этим и больше ничего не добавил.
Тем временем мы миновали павильоны и остановились у парадного зала. «Ты не возражаешь, если я на некоторое время остановлюсь у тебя?» — осведомился я у скользящего перста, заранее будучи уверенным в его согласии.
«Возражаю»,
— неожиданно ответил перст, приведя меня в полное недоумение.
«Ты вполне можешь остановиться у себя».
«У себя?»
«Ну да, здесь. Ведь это же твоя усадьба. Ты что, действительно ничего не понимаешь? Или просто прикидываешься? Вейское имение, и он после этого у меня спрашивает разрешение в нем остановиться».
«А ведь и правда. Я как-то совершенно не подумал об этом. Да мало ли что могло тут за прошедший век измениться. Хотя, глядя на усадьбу, можно было счесть, что в Мейлане время стоит или даже лежит и крепко спит. И вообще, я уехал отсюда юнцом, которого больше интересовало умение беседовать, чем умение разбираться в правах наследования».
«А ты?» — немного растерянно спросил я. «А у меня свой дом есть, по соседству. В одном квартале с твоим двоюродным братцем и моим драгоценным племянником Да-Да Ушу. Большой Да, как из Кабира, прошлым летом вернулся, так и поселился там. Короче, будем друг другу в гости ходить».
«Прошу прощения, высшее», — вмешался в разговор Зарахид. «Но, насколько я понял, это усадьба имущества высшего Дангьена, известного как Мейланский единорог».
Что-то плохо у него получалось теперь изображать дворецкого. Раньше он никогда бы не влез в разговор без предварительного разрешения. «Да, это так», — с достоинством склонил рукоять скользящий перст.
«В таком случае я, как дворецкий и управитель делами, хотел бы немедленно приступить к своим обязанностям. Не могли бы вы выделить мне кого-нибудь, кто сумел бы как можно быстрее ввести меня в курс дел?»
«Разумеется, но к чему такая спешка? Чувствуйте себя гостем, а после окончания празднества...»
«Я всерьез опасаюсь, высший, не дождаться не только окончания, но и начала празднества», — нахально перебил моего родича Исток, а я еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Простите меня за дерзость, но таких нерасторопных слуг, каких я вижу здесь, в кабире и на порог дома не пустят. Итак, разрешите приступить?»
Озадаченный подобным напором со стороны моего, так сказать, дворецкого, скользящий перст лично отправился вводить Зарахида в курс дел, что было с его стороны верхом уважения, и мы с Ченом и Дзю оказались на несколько минут предоставленными самим себе. Чен тут же опустил латную перчатку на мою рукоять.
«Молодец, Зара!» — искренне восхитился Обломок. «Моя школа! Здорово он этого скользкого пальца уел!»
«Кого-кого?»
«Ну, скользкого пальца! Или как его там?»
Пробегавший мимо слуга-человек глянул на хохочущего Чена, украдкой пожал плечами и побежал дальше. Чену мне потребовалось меньше минуты, чтобы убедиться, что беседа Чена с Ляном Анкор-Куном почти точно повторяла мой разговор со скользящим перстом, с той лишь разницей, что Чену и Ляну сперва пришлось познакомиться, и общих воспоминаний у них не было. Ах, да, Кос, хоть и назвался дворецким, но успел шепнуть Чену, что это все так, для поднятия Ченова престижа, а вообще-то он, Кос Антанья, достаточно не глуп, чтобы не лезть два раза в одну и ту же петлю и на службу к такому безответственному хозяину возвращаться не собирается. Ни за какое жалование, которое ему, Косу Антанье, с сегодняшнего дня должны выплачивать помесячно, можно в местных денежных единицах. Впрочем, жалование жалованием, а Кос с Зарахидом так рьяно взялись за дело, что усадьба мигом стала напоминать забытый на жаровне чайничек с вином. И когда часа через три стали собираться гости, все было готово. И даже более чем готово. Скользящий перст только диву давался.
«Ну ты и впрямь герой!» — восхищенно звенел он. «Раздобыть такого дворецкого?» «Места знать надо», — вместо меня ответил Дзю, — «где Зарахиды водятся?» «Да, не завидую я вашим лентяям. Он их живо к клинку приберет. И, пожалуй, не только их».
Кажется, перст не понял намека. И хорошо, что не понял. А еще через полчаса я уже отдыхал в оружейном углу одного из павильонов, развалившись на удобнейшей двухъярусной подставке. Это была моя первая подставка, выточенная сразу после моего рождения из мореного ореха. А вокруг меня переговаривались гости. Дзю потешал всех, беззлобно переругиваясь с Саем, а у восточной стены только что вошедший придаток размещал моего двоюродного брата Дадаушу.
«Привет, большой да!» — окликнул я его. «Шеше свелел тебе привет передать. Вот я и передаю». «Привет, хоть большой?» — усмехнулся Дадаушу.
«Да уж не меньше тебя».
«Ну тогда ладно. Слушай, единорог, а каким это ветром тебя в родные края занесло?»
«Попутным, да, попутным. И по делу, и в гости, и так просто», — уклонился я от прямого ответа. Тем более, что хоть в разговоре, хоть в беседе с большим да мне оставалось только уклоняться да ждать своего часа. Век уже дома не был.
«Ох, сдается мне, что ты нам ржавчину на клинки наводишь», — без обиняков заявил висевший напротив меня Кханда Вьячасена.
Кханда, как и скользящий перст, числился старейшиной и членом того самого совета высших Мейлане, что отправил меня в свое время в ссылку. Сам Кханда был прямым и широким блистающим, с обоюдоострым клинком
и простой, но покрытой тончайшей резьбой костяной рукоятью. Кроме него и скользящего перста, больше никто из старейшин и членов совета ко мне в гости не явился. Как выяснилось позднее, я кое в чем ошибался.
«Мы слыхали, — продолжил Кханда, — что какие-то подонки весь Эмират взбудоражили, что в Кабире, и не только в столице, и блистающих убивали, и придатков портили. Последнее — это дело придатков портить. А о блистающих я уж и не говорю».
Сай, лежавший возле меня, собрался было возмутиться.
«Тихо!» — звенящим шепотом оборвал я его. «Молчи!»
«Молчу!»
— неожиданно покорно согласился Сай.
«Только чего же он людей придатками называет? Ты ж сам говорил!»
Тут уж мне пришлось умолкнуть. В последнее время Сай становился все более и более правильным. И не настолько, чтобы надоесть, а в самый раз. «Молодец, перековывается». «Было», — ответил я Кханде, понимая, что никакими словами я не могу ему передать тот ужас, что творился в Кабире. Мне и самому уже казалось, что все это было с кем-то другим, не со мной. Хотя достаточно было вспомнить переулок, детского учителя, хруст Шотто. «Со мной это было». «Со мной». «Было. Всякое было. И убийство тоже».
«И ты, говорят, убивал?»
— напрямик спросил старый Кханда. «И я».
«Многих? Я так понимаю, что выбора у тебя не было. Но многих?»
«Что-то слишком настойчив был старик. Одного. Придатка одного». Я не стал вдаваться в подробности. Чен сам за себя скажет, а я за себя. Кханда Вьячасена как-то странно переглянулся со скользящим перстом.
«Да будь они хоть сто раз старейшины!» — раздраженно подумал я. «Они что, судить меня собрались?»
«Иначе можно было?» — тихо спросил скользящий перст. «Нет!» — отрезал я. «Нельзя!» «А я думал, что ты лет через 8-9 сменишь меня как главу рода», — еще тише сказал скользящий перст.
«Сменить? Тебя?» — хотел спросить я. «Зачем? И куда это ты денешься через 9 лет, что тебя придется менять?»
И не спросил. «А сейчас ты так не думаешь?» — поинтересовался вместо этого я с удивившим меня самого сарказмом.
«И сейчас думаю».
Скользящий перст снова почему-то переглянулся с Кхандой. «Думаю».
«Я смотрю, у нас тут, почитай, заседание совета», — громко заговорил большой Да, явно стараясь разрядить обстановку. «Не тускней, единорог. Я тоже, когда из столицы приехал, меня мигом главой моего рода объявили. Будто кроме меня никого из тяжелых кривых мечей найти не могли. Это у них, у нас то есть, традиция. И вообще, по-моему, у нас сегодня праздник по поводу прибытия меня», — гордо закончил обломок. «Я ведь тоже старейшина рода, старейшина шутов».
«Тот-то ты такой тупой», — заметил прямолинейный Ханда.
«Напрасно это он». Дзю немедленно разъяснил всем разницу между словами «шут» и «дурак», разницу между словами «старый» и «старейшина». Потом он подробно рассказал, чем различаются словосочетания «старейшина шутов» и «старый дурак», ну и еще раз вернулся к этим выражениям, но уже применительно к себе и вот этому самому.
«Когда я родился, шут», — обиженно сказал Кханда, — «руду для металла, из которого тебя какой-то неудачливый повитуха ковал, еще и штолен не добыли. А ты мне! Я в юности, когда был в Кабире, то мне сам Фархат-эль-Рахш именную чеканку для ножен подарил. За мастерство блистающего, между прочим, а не за глупые шутки».
Граненый клинок Дзю подозрительно заблестел.
«Руду, говоришь, еще не добыли!» — покаянным тоном запел Обломок. «Чеканку, говоришь, подарил? Овальную такую пластинку с горной грядой и месяцем в верхнем левом углу». А неуклюже от волнения придаток еще споткнулся о ступеньку и выронил чеканку на ковер. Ай-яй-яй-яй-яй, и впрямь! Стар ты, Кханда Вьячасена, стар и мудр! Кханда долго смотрел на ухмыляющегося Обломка и ничего не сказал. Промолчал старый Кханда Вьячасена. Гости стали перебрасываться обычными, мало что значащими фразами, а я под шумок тихо обратился к Дадаушу. «Слушай, большой да, так ты теперь старейшина?»
«Ну, не совсем», — ответил большой да. «Я теперь глава рода кривых мечей, сам понимаешь, что не сабельных семейств, а тяжелых блистающих. И вхожу в совет высших, но не как старейшина. Возраст у меня не тот. А может, и не в возрасте дело, а так рано еще».
«Ясно. А что прежний старейшина?»
«Исчез», — неохотно отозвался большой да. «Совсем исчез. Погиб, то есть. Ты не подумай, единорог. Это случайность. Это с вашими кабирскими делами никак не связано».
«Не связано, значит». «Ах, что-то темнил большой, да. Чего-то не договаривал. И имя погибшего случайно старейшины назвать забыл. Вроде как тоже случайно. А лет через 8-9 выходит скользящий перст меня в главы рода прочит», — задумчиво шевельнул я концом клинка. «Да. Сперва выгнали нас ни за что, ни прошто. А теперь, век спустя, в совет чуть ли не насильно загоняют».
«И не только», — загадочно усмехнулся Дадаушу. «Вот будет завтра большой прием во дворце, в твою честь. Там увидишься с нашими временными правительницами и все узнаешь».
«А почему это они временные?» — подозрительно спросил я. «И почему правительницы? В Майлане правитель, а не правительницы. Ты что, большой, да, я ж помню, правитель, меч девяти колец, Зюаньдао». Большой да помрачнел, а я осекся, вдруг поняв, что говорю.
«Вдовы я они», — заявил он, отсвечивая лаком рукояти, больше похожей на древко. «Почти год уже. Да нет, и поболее года будет. Ты вот тут у меня про погибшего старейшину спрашивал. Супруг это был их, Дзюваньдао, правитель Майлани. Оползнем его накрыло под Хартугой в ущелье воющих псов. Теперь две жены его в регенчах ждут, пока наследник, кинжал Бишоу у них маленький совсем, в возраст войдет. Или, может, совет своей властью кого назначит. Ну, понятное дело, с разрешения дома Фарлакабир».
Я молчал. Что это он про одобрение дома Фарлакабир, право слово? Неужели я похож на подосланного соглядатая?
«Придаток у правительниц», — продолжал меж тем большой да, «один на двоих, вернее, одна на двоих, Юнер Мейланьская. Да что я тебе рассказываю, завтра сам увидишь».
«Повтори-ка мне имя погибшего правителя», — настойчиво потребовал я.
«Дзюваньдао», — неохотно ответил большой да. «Кривой Дзюваньдао, меч девяти колец, по прозвищу Ладонь Судьбы. Придатка звали Ю Шикуань. А что?»
«Да ничего», — пробормотал я. «Так просто. Оползень, говоришь, под Хартугой». «И впрямь ничего. Если не считать записи в пергаменте матушки Ци. 7-й год эры правления спокойствия опор, Ю Шикуань и Дзюваньдао, меч девяти колец, Хартуга, ущелье воющих псов.
Так или примерно так. Только вот почему дальше был записан скользящий перст и Лян Анкор Кун? И год. 17-й год эры правления спокойствия и опор. Как раз через 9 лет без малого. Быть тебе единорог лет через 8-9 главой рода. А ты куда денешься, перст? Воистину, спокойствие и опор. Правильный девиз.